Будем здоровы! Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. 8 февраля в нашей студии побывал заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Владимирович Барышников. Он рассказал о решениях, которые были выработаны на заседании оперативного регионального штаба по коронавирусу, проходившего 7 февраля. В результате администрация Иркутска разработала комплекс мероприятий, и, в частности, на базе СИП-экспоцентра сразу же был открыт и уже работает временный амбулаторный центр, где разместились мобильные бригады поликлиник Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов Иркутска. Здесь же принимают пациентов с признаками ОРВИ. Здесь можно сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию и получить рекомендации по лечению и рецепты на бесплатные лекарства. А также можно оформить больничный лист. Это я процитировала информацию, которую мы получили из пресс-службы администрации города. А 6 февраля, я напоминаю нашим слушателям, то есть минувшее воскресенье, были приняты нововведения по коронавирусу. И вышло постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных лиц. Все эти новации, естественно, вызвали очень много вопросов у иркутян, у наших радиослушателей. Рассказать о них более подробно мы попросили главного врача областного гериатрического центра, кандидата медицинских наук Виктора Георгиевича Пустозерова. Сегодня он гость нашей студии. Виктор Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Редко в последнее время, но все же мы встречаемся в нашей студии. Спасибо, что вы вновь пришли. Вы тоже, я знаю, всегда бываете на заседаниях регионального штаба по коронавирусу, поэтому в курсе всех новостей. Вот сегодня с вашей помощью мы надеемся прояснить вопросы, которые волнуют иркутян. Но прежде давайте напомним, когда открылся ваш центр, вот у меня такая информация, что якобы 5 сентября 2005 года.
Так, совершенно да? Верно.
И все эти годы центр лечит людей преклонного возраста свыше 60 лет, да, из отдаленных территорий нашей области. А вы главным врачом уже 10 лет.
10 лет, да.
10 лет. Время быстро летит. Сколько в год вы обслуживаете в центре?
Мы в течение года у нас пролечивают в стационарных условиях более 1000 человек. Кроме этого, у нас есть дневной стационар, где получают помощь лица пожилого возраста, которые прикреплены к областному гериатрическому центру. Это небольшое количество, но в среднем около 100 человек, такие вот помощь, те, которые не могут госпитализироваться, они получают у нас в форме дневного стационара. Но остальная помощь идет амбулаторных. Амбулатория или поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Основные главные специалисты, в принципе, всех профилей есть. Есть невролог, окулист, лор-врач, приходящий эндокринолог, уролог, ну и другие специалисты. Работает стом-кабинет, ну, конечно же, терапевт,
хирург. Ну, сегодня врачей, наверное, поменьше, чем по штатному расписанию, потому что вирусная инфекция, по-моему, всех врачей, не только в вашем центре, а и в областной больнице, и так далее, и так далее.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот направление на лечение к вам в центр согласуется с кем?
Направление у нас областной совет ветеранов дает разнарядку по районным советам ветеранов, которые в зависимости от разнарядки этой посылают к нам на лечение. Ну, согласуют с заведующим отделением, и мы определенно записываем дату, когда нужно приехать, в какое время, и мы принимаем этих пациентов. И в основном, конечно, лечатся у нас ветераны, которые живут в области, потому что всех желающих, конечно, мы принять не можем. Раньше принималось еще пожилых людей госпиталь ветеранов войн. Он на 200 коек, этот госпиталь ветеранов. Но на сегодняшний день он уже второй год без выхода работает на ковид. Там расширили реанимационные койки до более 30, и, в общем, они работают только на ковид.
Госпиталь ветеранов у нас есть в Иркутске, по-моему, в Братске тоже есть, да?
В Братске госпиталь ветеранов был, но сейчас его нету. Там есть санаторий юбилейный, в который принимают лиц пожилого и старческого возраста. То есть они проходят реабилитацию.
Охвачены вниманием, да?
Да.
Понятно. Ну, расскажите о своем медицинском высококвалифицированном персонале. Какие врачи, вы сказали, работают? Ну, конечно, все и врачи высшей категории, очень опытные.
Ну, у нас 7 кандидатов наук работает. Единственное, что волнует, конечно, это люди уже в основном пенсионного возраста.
Кадровые проблемы, да?
И кадровая проблема, она касается не только всего здравоохранения, конечно, и нас она тоже коснулась, да, и молодежи-то...
Молодежь мало, очень мало,
и они, в общем-то, не идут работать.
Наверное, неохотно, потому что работать с пожилым населением, я думаю, непросто. Это не каждый сможет.
Да, вы знаете, не только в гериатрическом центре, но и в других лечебных учреждениях. Ну, на сегодняшний день, наверное, я не ошибусь, если скажу, допустим, терапевтов, это основная работа
нагрузка,
в амбулатории.
Да?
Нагрузка очень большая, и идут туда неохотно. И вакансии, вот любой поликлинику сейчас возьмите, есть вакансии. То есть их просто не хватает.
Я правильно понимаю, Виктор Георгиевич, мне кажется, что сейчас вот те, кто учится в медицинском университете, по окончании... Ну, время-то у нас, рынок наступил. Все хотят почему-то попасть вот в эти платные коммерческие клиники.
Да.
Надеюсь, что там больше заработают. А практического-то опыта нет.
Я вполне с вами согласен, потому что, ну, действительно, как можно идти куда-то работать и выдвигать свою кандидатуру на ту или иную помощь, когда у тебя нету практического опыта? Нужно поработать 7-10 лет, тогда только появляется настоящий опыт, квалификация появляется. Это не только касается амбулаторного звена, особенно это хирургические практики, акушерство с гинекологией. Ну, хотя там меньше проблемы с кадрами, конечно, там все-таки как-то студенты идут, учатся. Значит. Ну, и большие, конечно, изменения в самом учебном процессе произошли, потому что сейчас нету сертификатов, их упразднили. Сейчас все после окончания вуза проходят аккредитацию, так называемую первичную аккредитацию, а по истечении 5 лет уже проходят повторную аккредитацию. То есть система сертификатов, которые раньше были, она упразднена.
Второй год.
Ну, считают, что аккредитация – это более современная, более приемлемая для наших специалистов. Хотя старшее поколение, я скажу откровенно, не очень-то это одобряет. То есть уже привыкли эти сертификаты. Прошло 5 лет, проучился, обновил свои знания какие-то. А сейчас вошло в моду, что непрерывное медицинское образование, оно должно постоянно проходить, ежегодно. Обучаться на семинарах, обучаться онлайн, набирать себе баллы, которые называются, собирать свой портфолио, это вот эта сумма баллов, она такое название портфолио называется,
да.
И в течение 5 лет после него уже, я думаю, с этим связано, что вот это непрерывное медицинское образование. Раньше, как отучился раз в 5 лет, значит, ты имеешь право защитить свой сертификат. Если ты этого не получил, значит, ты не получишь. Ну, а сейчас вот такое.
Вот недавно вспоминают все-таки советский период и нашу замечательную медицину. Говорят, сегодня другой уровень и не в лучшую сторону. Ну, это не нам с вами, как говорится, реформацией заниматься, поэтому тут уже как идет, так идет. А мы просто свидетели с вами. Вернемся к работе вашего центра. Вот до 2019 года все шло своим чередом, и ничего не предвещало, пока не случился коронавирус. А теперь уже 3 года мы живем в условиях пандемии. А вы, врачи, ну, действительно на переднем фронте, боретесь с коронавирусной инфекцией. И как вы работаете сегодня? Вы работаете как ковидный госпиталь, да?
Работаем как ковидный госпиталь, но как только волна спадает, вот это напряжение пациентов, уменьшается количество, мы снова переходим на плановую работу. И в настоящее время, последняя волна вот этого, которая пришла, мы вновь вошли. Мы уже 5-й раз вступаем.
Сколько волн, столько вступлений.
Да, совершенно, да? Совершенно верно. Конечно, это очень сложно. Почему это сложно? Ну, во-первых, набирать надо кадры инфекционного госпиталя. Нужна перестройка полная. Это нужно делать шлюзы определенные, куда входить чистая зона, грязная зона, зона приема пациентов.
У вас зоны эти существуют?
Значит, мы их создаем. И каждый раз создаем. Когда это заканчивается, мы опять все это разбираем, проводим дезинфекцию, вызываем на себя тезерс, обрабатываемся, моем, дезинфицируем, вступаем в обычную работу такую. Но вот надо сказать, что последний раз после четвертой волны мы работали ноябрь-декабрь. В декабре закончили. В январе месяце мы вышли работать. 10 января после праздника вышли работать, начали принимать первых пациентов.
Плановых.
Да? Загрузились полностью планово, а люди же едут с районов у нас, приезжают, да? Приезжают, да, планово, нашли, только начали работать. И здесь волна очередная наступает, и нас снова переводят в ковидный госпиталь. Ну и сложно, конечно же, работать в плановом порядке. Почему? Потому что распространение вирусной инфекции, ну, ее просто невозможно так, что исключить, что она не будет. Потому что люди едут, если у них был отрицательный тест, но они же едут откуда-то с северных районов. Представьте, да-да, там Бодайбо, там Жигалово, там эти какие-то, кто-то поездом добирается, где-то были в контакте, получают этот вирус и приносят его к нам. Для пожилых людей ведь очень быстро все это распространяется. Молодые-то быстро, а у пожилых очень быстро. Тем более, что вот этот последний омикрон, он распространяется не только непривитых, но и на те, которые были переболевшие и привитые. Ну и в том числе, конечно, медицинский персонал тоже страдает от этого.
Как вы лечите в этом в ковидном госпитале? Ну, в среднем, сколько идет дней, недель на лечение? Все ли получает индивидуальная вот работа с каждым больным? Или как это все организовано?
Ну, работают врачи, которые работают в день, у них закреплены за ними определенные пациенты. Есть дежуранты, врачи, которые приходят на дежурство, которые принимают больных. Те врачи, которые работают в день, они занимаются и приемом, и выпиской пациентов этих. Конечно же, это тоже свои сложности, ведь надо одевать костюмы, конечно же, всю защиту, все это соблюдать, все эти. Тем не менее, стараемся делать все, что нужно. Лекарств достаточно.
На сегодняшний день, да?
Средств
информационных. Перебоев, да, не было?
Перебоев нет, не никогда было. У нас перебоев не было, и мы всегда это готовим заранее. И средства индивидуальной защиты, они тоже есть, их тоже готовим заранее. Средства дезинфекции, те, которых есть, готовим заранее. И в среднем, если вы говорите о количестве дней, ну, по-разному бывает. Есть люди, у которых 3-5 дней острый период заканчивается, и потом уже мы их пациентов готовим к выпуску. Если мы первые волны выписывали больных, только тогда, когда получали отрицательный результат ПЦР.
Да-да.
Тест отрицательный, мы больного выписываем. В настоящий период произошло очень много изменений, и в том числе...
Ну, мы чуть позже теста, не поговорим.
Да? Но, тем не менее, так вот. Ну, а в среднем, конечно, 10-12 дней.
10-12 дней. Да. Ну, вот давайте теперь обратимся к вопросам от наших радиослушателей. Спрашивают... Каковы причины роста коронавируса?
Причины роста вот в последнюю волну связаны с тем, что появился новый вирус, так называемый омикрон.
Омикрон. Вот дельта и омикрон. Расскажите, чем они отличаются и как они лечатся?
Значит, ну, собственно говоря, для людей, которых со стороны, они ничем, собственно, не отличаются. Тот вирус и этот вирус. Вся беда в том, что в структуре С-белка омикрона, он более видоизмененный и более контагиозный. Контагиозный, то есть он значительно больше поражает людей. К примеру, тот же вот вирус ветряной оспы. Да? Кто-то зашел дальше, в помещение, зашел, все это, значит, занес. Помещение, значит, занес, и все. Точно так же этот вирус. Вот кто-то один заболел, это вот в школах, в коллективах организованных, да, вот эта контагиозность, она отличает его от этого дельта. Это самое главное. Второй момент, то, что если вирус дельта, он в основном поражал систему легких, дыхательную систему поражал.
Да-да.
Вот омикрон в этом плане, слава богу, что он поражает меньше. Значит, он идет как обычный вирус, как грипп, это насморк, простуда, заложенность носа, появляется
кашель,
кашель сухой появляется, но пневмония значительно меньше, чем при дельте. Конечно же, вот с этим связано то, что вот эти последние решения, которые были приняты с изменением в лечении профилактики омикрона. Почему? Потому что просто уже стала система здравоохранения просто не справлялась со всем наплывом, который был, ну и и мы по себе видим, по своему учреждению, что тем, если всем взять мазок, контрольный мазок и все, у нас утром приходит сдавать мазки, вот у нас с 8 до 9 сдают мазки. И мы за этот период должны взять, ну, предположим, 50-60 человек. Угу. Это очень большая нагрузка для нашей маленькой поликлиники. Но, тем не менее, все это делается. Но сейчас немножко упростили и вот в связи с этим с нововведением. Это, ну, все уже знают, об этом в средствах массовой информации много говорилось. То есть пациент, первое, что в нововведении, это он может открыть больничный лист дистанционно, позвонить, сказать, у меня такие-то симптомы. Ну, я не думаю, что кто-то с этим будет лукавить особенно. Вот, наверное, это первое. Второе, помимо того, что ему открывает больничный лист, врач ему назначает лечение, то, которое он должен приходить, если есть возможность, значит, кто-то приходит, забирает или ему доставляет эти бесплатные лекарства. Через 7 дней, независимо от того, он положительный, остается отрицательный, этого больного выписывают уже к труду, если нет симптомов. Я повторяю, это очень важно, что нет температуры, что она там день-два она закончилась, что там прошла там осиплость, значит, уменьшился кашель, совсем он не пройдет, он еще какое-то время будет продолжаться, но он уменьшился, значит, нет пневмонии. Почему? Потому что считают, что все-таки вирус контагиозный, то есть считается, что он может заразить в течение первых 3-4 дней. Угу. Затем он может быть положительный, но он не заразный. Для посторонних он уже не заразный.
Понятно. Но для себя человек все равно может проявить.
Конечно, конечно.
И, это, наверное, это даже следует делать. Так, следующий вопрос спрашивает, как защитить слизистую и органы дыхания?
Средства защиты, как и при любом вирусном заболевании, как вот раньше было, при гриппе, когда в семье или в коллективе появились, при первых волнах коронавирусной инфекции. Самое главное это что? Это личная персональная защита, средства индивидуальной защиты. Это респиратор, значит, если они есть, или это ношение маски. Кроме этого, дистанция очень трудная, мы же понимаем, что такое. Ну, допустим, в общественном транспорте. Ну, как можно соблюсти? Там, значит, мы и на каждом штабе все об этом постоянно говорится.
А проблема не решается?
Люди-то... Маски-то не все одевают, да? Да, у меня то, у меня это, я привился, значит, все. А сейчас мы знаем, что привитые, не привитые, значит, они все болеют, все подвержены вот этому
микрону. Кстати, почему привитые болеют тогда?
А привитые болеют, значит, то есть у него, не все, кстати, болеют, да? И я вам скажу, что омикроном среди привитых и переболевших болеет 15%. Такая особенность и разновидность вот этого вируса. Если был дельта, и среди привитых там болело, если быть точным, 0,7%. То есть менее 1% из привитых, значит, и почему и говорили, что нужно создать коллективный иммунитет. Если он будет популяционный иммунитет, тогда, значит, надо менее 70%, чтобы было привитых. Вот с омикроном здесь тоже значение имеет, но все же 15%, об этом говорили, это достоверные данные такие, 15% заболевает среди привитых. Может быть, это связано с тем, что у разных людей разный иммунитет, разная восприимчивость к этому коронавирусу, да, и в связи с этим-то, вот, наверное, значит, мы же видим, нас болеют не только пациенты, но и же медицинский персонал,
да,
который переболел, не больше всех в контакте.
Конечно.
Ежедневно, если он приходит, у него там человек 30-40 как минимум, то придет, это там какие-то, наверное, погрешности там бывает, еще что-то, но тем не менее, значит, да, ну и среди вот кроме масок, там дистанции, конечно, это обработка рук, потому что сейчас считают, вот микрон, проводили исследования, специально делали посевы с воды, с поверхности, со стола, с перил. Оказывается, он может быть и в воде обнаруживается, не в больших количествах, но, значит, может быть, да, ну и оседает в окружении, в подоконниках, на перилах где-то, да. Но я вам скажу, что раз он контагиозный, то есть кто-то, если даже один-два человека зашли в корпус,
могут
один человек, да, конечно, один человек, который считает, вот он просто чихнул в коллективе, и люди незащищенные, значит, одного чиха может 100 человек
достаточно.
Уже будет достаточно, чтобы их заразить.
Вот как вы вот думаете, Виктор Георгиевич, вот действительно у нас коллективный иммунитет на низком уровне. Почему люди не прививаются? Чего боятся?
Пошла
движение антипрививочников.
Да.
Смотрите, на федеральном канале идут передачи. Вот собираются и те, и другие. Кричат, прошу прощения, орут. Кто кого перекричит. И у каждого свои аргументы.
И раньше-то не все прививки, так значит. Есть люди, которые их раньше, значит, как-то... Вот эти антиковидники, это просто люди недалекие, потому что, ну, вот какие-то там чипы, говорят, что там стрив, какие-то черти что. И мы-то ведь тоже с этим встречаемся. У меня, ну, наверное, ну, с десяток, может быть, полтора было таких вот ярых людей, которые отказывались просто прививаться. Значит, вы мне дайте вот это, меня не допускают до работы. Мы говорим, какие у вас есть... Я там 5-10, да я чихать его хотел, чихать хотел, тогда вас в коллектив
нельзя
пускать, да, даже без антител приходят, без антител. Вот
требует.
Я часто болел, и вот у меня там что-то было. По всем канонам на прививке только противопоказанием является одно. Это тяжелая аллергическая реакция, если быть кратким. Это шок. Анафилактические, на компоненты прививки, когда раньше тебе ставили прививки, все остальное, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, беременные, заболевания аллергические, различные какие-то белки есть, даже бронхиальные, они не являются противопоказанием.
Все понятно. Вот спрашивают, и есть у нас такой вопрос, почему в семье не все, дескать, заболевают?
Ну, потому что иммунитет у разных людей различный, и в семье это может быть различно. Ну, так же, как и в целом среди людей. Вот были вместе, вот этот заболел, а этот не заболел. Угу. Так и в семье. Я думаю, что это связано с иммунитетом, то есть индивидуальная защита, та, которая работает на любом уровне, или клеточный уровень, или это иммунный уровень. Ну, в любом случае, это связано все-таки с личным иммунитетом.
Поэтому меры предосторожности в любом случае надо...
А это всегда, и никто же не знает, значит, какой вот у меня иммунитет, кто его определял и каким образом. Конечно же...
Вот у меня есть пример. Моя коллега, она сейчас, правда, на отдыхе по телевидению, она говорит, вот сын у нее болел, взрослый, 2 месяца. Она была в маске все время, ухаживала и, как говорится, боялась. Но, тем не менее, вышла из этого нормально.
Не болела.
Не болела.
Ну, конечно, если бы в семье, конечно, если бы у нее не было вот этой защиты личной, индивидуальной, конечно бы она заболела.
Она строго.
Это замкнутое помещение.
Виктор Георгиевич, ну вот многие иркутяне, что вам рассказывать, у вас примеры есть, вот несмотря на пандемию, путешествуют, кто за границей, кто у нас по России активно ездит, активно отдыхает. Вы знакомы с такими людьми? Что можно было бы сказать по этому поводу?
Я не приветствую это. Конечно же, когда регион какой-то или когда вся страна этим страдает, мы прекрасно знаем, что все вот эти волны, которые начинались, они не у нас начинались, они где-то там начинались, на Западе начинались, они в Европе начинались.
Нам, да?
И потом потихоньку, да, вот вначале мы слышали, вот там появился вот этот, допустим, последний омикрон, да, потом у нас, значит, 2 случая, и потом уже 4 случая, потом в арифметической прогрессии все больше, а сейчас, собственно говоря, все регионы нашей страны подвержены передвижению, перемещению, но завезли-то их
контакты
отсюда, завезли-то, конечно же, и, конечно же, надо было терпеть все-таки какой-то период времени, выдержать, наверное, ограничить себя, никто бы, наверное, не умер из-за того, что не поехал бы там в Эмираты или там еще куда-то. Это там в Европу-то мало есть, значит, особенно в Таиланд отдыхать и все.
Да.
Ничего, это, наверное, не случилось.
Активно, но тем не менее, людей не остановишь.
Не остановишь,
сильно,
и
да?
Живем-то в едином мире, и тут никто трудно выйти. Но все-таки здесь надо разумно к этому подходить.
Безусловно. Виктор Георгиевич, вы, я знаю, лично консультируете дистанционно больных по телефону, порой даже до 40 человек. Сегодня говорите значительно меньше. Поясните, пожалуйста, как это происходит, вот как вы консультируете, кто к вам направляет, идет с горячей линии, да?
Люди обращаются
напрямую,
да, угу. Телефон у нас записывают, эта горячая линия, она всех она сможет здесь записать, они записываются в регистратуре. Вот у меня то-то, да, температура, что у вас там, озноб, дайте ваши данные. Регистратор пишет, что у него случилось, и записывает номер телефона. И у нас мы не уйдем с работы до тех пор, пока не обзвоним всех, по крайней мере, ну, бывают какие-то там, может быть, какие-то исключения где-то, ну, мы всех всегда обзваниваем, обязательно говорим, что у вас то-то, сидите дома, вот такие должны быть средства защиты, вот такие лекарства.
То есть вы конкретно говорите, да?
Конкретно, но это уже говорит не регистратор, а говорит врач.
То есть вы вот в частности?
Сидит, ну, в частности, я почему, ну, понятным причинам сейчас почему, потому что ряд врачей просто выбыло из строя.
Теперь, вот буквально вчера был такой вопрос. Те, кто сидят дома, вакцинировались, пожилые, им по 80 лет, и мужу и жене, спрашивают, надо ли какие-то профилактические меры им принимать. Они боятся гулять, боятся контактировать с детьми. Что делать? Или надо все-таки гулять, активно дышать, если у них нет никаких симптомов?
Ну, прежде всего, конечно, они же должны быть вакцинированы.
Они вакцинированы.
Да. И я думаю, что какой-то вот этот, пока идет острый период, все-таки можно переждать, если есть эта возможность, да? Если там кто-то доставит пищу, ну, если кто-то живет одинокий, ну, как ему быть? Он в магазин обязательно должен сходить. А некоторые там еще куда-то идут. Да? Но в основном, конечно, это посещение магазина.
А дома сидеть в масках?
Дома зачем сидеть в масках?
Я тоже так думаю.
Значит, дома не надо сидеть в масках и гулять. Если он надел маску и вышел вокруг дома где-то или около дома, прошел, погулял, здесь ничего такого зазорного нету. Я не думаю, что он обязательно, что вот, если он надел маску, он же не контактит, или это супруги, или он один там человек вышел, но он же не в коллективе ходит, он же ходит отдельно, и, конечно, здесь он не заболеет. Тут уже просто перебор, наверное, если то, что там они гуляют, там на балконе, или там подстраховка. Но надо соблюдать все средства защиты, те, которые рекомендуют.
Я думаю, это понятно.
А что касается лекарственных препаратов для профилактики, чтобы заболеть и не заболеть, наверное, таких препаратов и не существует. Ну, и я всегда говорил и говорю, что ни одного лекарственного средства безвредного нет. Каждый лекарственный препарат, он несет в себе и какие-то стороны положительные, и отрицательные. И все, когда читаем, мы возьмем, вот противопоказания, то-то.
Да.
Поэтому в каждом лекарстве есть какие-то определенные противопоказания, и лишний раз просто так вот брать и принимать какие-то...
Не следует.
Нужно вести здоровый образ жизни. Единственное, что можно посоветовать, витамины какие-то посоветовать. Советую побольше овощей, фруктов побольше в этот период, зелени какой-то.
Элементарные вещи, да? Пища,
ну, не, значит, некоторые пожилые, там, чеснок, вот они возьмут корочку хлеба, там, чесноком натрут, там, или еще там.
А чеснок работает, по-моему.
Значит, да, конечно. Раньше, я помню, даже в детских садиках ребенка отводят, там, зубочек привяжут на ниточке там.
И над кроваткой.
Да.
И,
значит,
а вот вы знаете,
и детей, и взрослых
ребенок,
тоже,
а у меня есть пример взрослого, вот этот человек живет в Листвянке, он никогда не болеет, преподаватель. Я говорю, в чем секрет? Дальний родственник. Он говорит, а я всю жизнь чеснок ем. Вот
да,
все болеют, а он не болеет. Так что, наверное, стоит и
чеснока не бояться.
Да, почему нет? Нормально.
Здоровая пища тоже имеет значение.
Теперь, Виктор Георгиевич, я хочу, чтобы мы пояснили самый, наверное, щепетильный и, я бы сказала, непростой вопрос. Ситуация с бесплатными лекарствами, чтобы не вводить людей в заблуждение. Я уже процитировала, когда мы начинали с вами разговор, что вот в пресс-релизе в СИПЭКСПО-центре можно оформить не только больничный лист, но и получить рецепты на бесплатные лекарства. Что это такое?
Вот что касается бесплатных лекарств. Понятно, что государство заботится. Мы же все прекрасно понимаем. Ну, допустим, если вот я имею определенный достаток, да, ну что я там буду пойти? Тот же грипферон, который стоит какие-то там, даже не тысячи, рубли какие-то стоит, я, значит, где-то пойду за этим рецептом, убиваться буду за ним. Дело в том, что есть распоряжение Минздрава, что вот эти лекарственные препараты, те, которые необходимы при коронавирусной инфекции, определенный процент какой-то. Ну, если вот про грипферон, то, что я завел разговор, предположим, 75% из среди заболевших, которые обратились, значит, могут быть... то там нет какой-то критерий, там, что, значит, получить этот лекарственный препарат. Другие препараты, там есть 36% какие-то, еще какие-то определенные проценты. Я сейчас не буду их приводить, эти проценты, но это не значит, что вот человек заболел, и 100% мы должны эти препараты. Мы же прекрасно понимаем, вот при этой волне, когда у нас ежегодно вот тысячи людей, во-первых, где его получить, каким образом этот рецепт доставить. Что касается пожилых, все-таки мы стараемся выполнять все эти требования.
У себя в центре.
Мы выписываем. У нас препараты подвозятся, регулярно обновляются. И эти препараты есть. Грипферон, эти препараты назначаем. Бесплатно. Там же, кроме этого, еще есть лекарственные препараты, дорогостоящие. Это, допустим, это антикоагулянты, так называемые. те, которые страдают определенными заболеваниями, сердечно-сосудистые, астмы, там в течение месяца назначаются антикоагулянты. Они имеют большую цену.
Ну, в центре это хорошо, работа отлажена. А вот в поликлиниках, я думаю, с бесплатными рецептами тут...
То, что есть, то, что есть, и все-таки выписывает, и мы все время, и надо вот на штабах, Бернард, когда проводит штаб, он всегда интересуется, причем очень глубоко, он прямо опрашивает по районам, по больницам, заказали, что
ничего
заказали,
нет,
где,
да?
где чего нету, почему нету. Этот вопрос, он постоянно на контроле. Ну, и мы же понимаем, если вся страна страдает, и вот этих препаратов, чтобы их, они их же не закупают, так что вот он пошел и взял его там в складе, и уж надо заказать, и уж надо контракт на него, его завести сюда надо, потом его, потом этот препарат надо развести по регионам, да, особенно северные районы, да, но тем не менее, вот эта вся система работает. Ну, бывают какие-то, может быть, там сбои еще какие-то небольшие. А в целом вся эта система работает.
Понятно. Спасибо. Ну и в завершении, вот хотелось бы услышать все-таки от вас, каков прогноз, когда пойдет на спад эта волна пандемии? Как мы все устали, как все живут в страхе, изолированы. И вот о чем бы ни говорил, все вокруг теперь пандемии.
Ну, трудно, конечно, прогнозировать, и никто, наверное, не скажет, как и что. Но обычно вот эти волны все идут месяца два, протекают, да? И вот такое ощущение, что сейчас мы уже находимся на пике. Вот мы хотя, вот у нас, собственно говоря, в январе начинается, да, вот это, начало-то в январе, где-то к середине января. И вот на этом пике находимся. Обычно после этого вот пик это 6-8 недель. 6-8 недель, потом все это спадает. Ну и в среднем, конечно, это, ну, в среднем, я думаю, что к концу февраля, в начале марта все это спадет. Ну, будет еще новый какой-нибудь там,
значит,
уже пугает, да, там уже неоков какой-то, еще что-то, сбросы какие-то идут непонятные. Ну, дай бог, чтобы это все-таки были последние. Значит, этот все-таки, я уже говорил, что меньше пневмонии, меньше летальных случаев. Летальные случаи еще остаются, но вы знаете, что какие случаи остаются? Это те, которые еще были. Потому что у нас в реанимациях люди есть, которые по 2 месяца и по 3 месяца, там идет борьба просто за жизнь этих пациентов, но они еще с тем, еще с дельтой. Ну, а при этом, вот, вирусе при омикрона, тяжелых осложнений, ну, мы не видим. И слава Богу. Что
хорошо, действительно, слава Богу. И в завершении, Виктор Георгиевич, вы как опытнейший врач, который прекрасно работает с пожилым населением, работа очень сложная, трудная, тем не менее, вы свою работу любите, вы своим больным очень внимательны. Ваши пожелания?
Прежде всего, я, конечно же, желаю здоровья всем нашим пациентам. Здоровья желаю, чтобы они берегли себя, чтобы у них было долголетие у наших пациентов, чтобы жили они долго-долго-долго, все беды, вот эти омикроны, вирусы, чтобы их обошли стороной.
Оптимизма побольше.
Побольше,
да?
Оптимизма, радости в жизни. У нас и так мы последние вот эти 2 года, этих радостей каких-то особых-то нету. Но, тем не менее, оптимисты, они живут дольше.
Точно, пессимистов. Но я думаю, пожилое поколение, которое столько всего пришлось пережить, они сегодня, конечно, в тревоге, конечно, в депрессии, но, тем не менее, все-таки верят в нашу медицину. А в медицине сегодня и очень, и очень непросто. Поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли в нашу студию, ответили на вопросы наших радиослушателей иркутян. Вам тоже доброго здоровья. Всему вашему коллективу, чтобы вы в полном составе работали. Ну, а мы будем еще обращаться, приглашать вас к нам в студию, если будут вопросы.
Спасибо.
До новых встреч, Виктор
Георгиевич.
Спасибо.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, прозвучало актуальное интервью. Сегодня гостем нашей студии был главный врач областного гериатрического центра, кандидат медицинских наук Виктор Георгиевич Пустозеров. Звоните нам, друзья, задавайте свои вопросы. Позвонить можно по телефону 24-23-24. Всем доброго здоровья, оптимизма. До новых встреч в эфире. Будем здоровы!